Итак, тема йога в социуме. Попытаемся раскрыть основополагающие концепции, которыми руководствуется общество сегодня. И скажите, пожалуйста, как вы думаете, какими критериями руководствуются люди в современном обществе, к чему стремятся, в чем заключается смысл жизни у большинства людей? Как вы считаете? Удовольствие, все стремятся. То есть все стремятся к удовлетворению своих желаний, да? У каждого они различны. И получается такой круг, круговорот нескончаемый. Мы удовлетворяем одни желания, и следом приходит все больше и больше других желаний. И приносит ли человеку в конечном итоге счастье, вот, удовлетворение всех этих желаний и потребностей, как вы считаете? Возможно ли на короткий промежуток времени человек получает какую-то дозу счастья и, как говорится, счастлив? Это понятие счастья обусловлено таким навязанным образом жизни, социумом, с детских садов, со школ, с институтов. Нам навязали определенные концепции, инсталлировали определенные образы в наше сознание, и мы уже, смотря сквозь призму этих образов, воспринимаем окружающий мир. И, к сожалению, реально не видим вещи, важные вещи, которые в нем происходят. И приходится расплачиваться за все те удовольствия, которые мы получили. Здесь срединный мир. Здесь мир таков, что ровно столько, сколько вы получаете удовольствия, сколько мы получаем удовольствия, ровно столько же потом приходит страданий. Не хотим мы этого или нет, но это происходит. И давайте подумаем, как вы считаете, как можно выбраться из этого круга?
Подсказка в теме лекции.
Новые модные тенденции появились. Да. К счастью, сегодня йога у нас доступна. Я начала заниматься йогой за границей. Более такой длительный промежуток времени, постоянный. Но, к сожалению, ни один учитель не рассказывает о сути йоги, о каких-то духовных аспектах йоги. Занимающиеся приходили, задавали какие-то вопросы мировоззренческие, но я не слышала, чтобы был дан какой-то внятный, толковый ответ. Я, помню, подходила с вопросами, я уже тогда смотрела лекции преподавателей, лекторов наших из России, и мне было кое-что понятно, кое-что непонятно, и я, соответственно, приходила к разным преподавателям йоги, из разных стран они были, и они на меня только смотрели с широко раскрытыми глазами и не понимали. Я даже спросила про яму-нияму, основополагающие ступеньки йоги. И либо интонация не та, либо тон не тот. В общем, меня не поняли и сказали, что мы не понимаем, о чем вы говорите. И приходилось довольствоваться порталом Ом.ру. Там я находила много ответов на мировоззренческие вопросы, там много лекций выложено, литературы, статей, которые помогали разобраться в тех или иных вопросах. Ну да, действительно, йога помогает выйти из этого порочного колеса желаний и страстей. Каким образом, как это действует, мы сегодня попытаемся разобраться. Йога, по сути, доступна сегодня в основном в России. Мой личный опыт это подтверждает, другие ребята тоже могут подтвердить многие. За границей это только фитнес, какие-то новые тенденции, новые названия. Каждый день появляется очень много стилей йоги, из этого делают тренд, рекламируют. Что там у нас? Похудеть, получить хорошее настроение, заряд бодрости, энергии, это модно, это красиво, красивые асаны, фотографии в Инстаграме. И, в принципе, все. А о духовном ни слова. Лишь здесь я столкнулась с йогой, по сути, и которая действительно поменяла и перевернула мое мировоззрение. Литературы очень много, информации очень много доступной. Пожалуйста, изучайте самостоятельно, если нет возможности пока вживую общаться с учителями, с какими-то, как вы считаете, достойными преподавателями. Информации очень много. Буквально недавно не было возможности даже здесь, на территории России, ознакомиться с йогой по сути. Было запрещено это слово даже произносить. То есть у нас сейчас уникальный шанс, у нас очень много возможностей развиваться. Время сложное, называется оно Кали-юга. В туре упоминалось не раз. Длится Кали-юга 432 тысячи лет. Ну, для современного человека, конечно, умопомрачительная цифра, но древние писания так говорят. И сейчас как раз начинается такой момент, рассвет, когда вот тьма перед рассветом сгущается. То есть 10 тысяч лет будет золотой виток, золотая эра вот в этом темном рукаве Кали-юги. И максимальных результатов возможно достичь, занимаясь йогой, практиками духовного самосовершенствования. Короткий промежуток времени по сравнению с вышеперечисленной датой. Если мы будем прикладывать усилия в этот промежуток времени, то достигнем колоссального скачка эволюции. Об этом говорят многие компетентные люди, об этом говорят древние писания. И, естественно, чем древнее литература, тем больше к ней доверия, пережив столько репрессий и так далее, уцелев, мы имеем возможность с ней знакомиться, изучать ее. Это дар богов, предков, которые нам оставили, и крайне глупо им не воспользоваться, не пользоваться их опытом. Йогинов великих, учителей, многих других духовных деятелей. Каким образом подходим к йоге по сути, как она влияет на общество, на сознание людей, как конкретно она меняет мировоззрение. Попытаемся сейчас разобраться в этом.
Благодарю, Настя. Мы вот привыкли к такому понятию йога по сути. Для нас это уже какой-то духовный путь, уже образ жизни, уже какое-то мировоззрение особое. Но на самом деле все люди очень разные, и все находятся на разных ступеньках развития за счет того, что разный опыт накопили. И для кого-то йога, по сути, будет уже просто прийти в зал и позаниматься асанами. То есть для них это может быть сейчас какой-то максимальный вариант перекладывания усилий к себе. И я хотела с вами поговорить о том, почему вообще люди приходят к йоге в современном обществе, да? Что им йога дает и как их мотивирует. Предлагаю вам разобрать немножко такой классической концепции на трех уровнях развития. На физическом уровне, на энергетическом уровне, что йога дает, и на духовном уровне. То есть физический уровень, да, как и вы там сказали уже, как Настя сказала, это за здоровьем приходит часто, за красотой, за долголетием, да, чтобы болезней не было. Очень в последнее время популярно приходить на йогу, потому что это вроде так модно. Об этом много говорят, об этом много пишут в интернете. Это считается такой расслабляющей практикой, в общем, где не нужно напрягаться до такого какого-то спорта серьезного. Ну, это что касается физического уровня, да? Уровень тела. На энергетическом уровне что дает людям йога? Как вы считаете? Вот вспомните ваши занятия первые. Сразу же чувствуется, ну не сразу, может быть, через какое-то время чувствуется, что за телом стоит еще энергия, правильно? И вот Почему вы приходили, например, в зал за энергией? За какой энергией? Состоянием какого-то покоя, да? Я? Так, энергию все чувствуют хорошо, равновесие. Смотрите. То есть это какое-то правильное движение энергии по телу, да, все замечали, за счет чего оно происходит. А в нашем теле есть такой на тонком плане энергетический канал Сушумна, да, самый такой широкий и основной считается. Он проходит у нас в проекции позвоночника. И таким образом, когда происходит подъем энергии по этому каналу, мы чувствуем, что действительно энергия начинает течь по телу правильно. Но есть еще два таких крупных канала. Они идут так справа налево, вот так вот пересекая Сида и Пингала. И выходят, соответственно, через две ноздри. Так вот, у человека, считается, что у человека, который не занимается практикой йоги, вся энергия его жизненная движется только по вот этим двум каналам, не попадая в основной канал Сушумна. То есть у него Сушумна остается пустой в основном. И поэтому, может быть, действительно нет такой чувствительности вот этих тонких энергий. У человека, который начинает заниматься практикой йоги, хотя бы хатха-йогой, хотя бы какими-то пранаямами уже, у него действительно Сушумна каким-то небольшим, небольших пропорциях начинает энергия попадать в Сушумну, начинает, особенно за счет пранаям. И таким образом человек действительно начинает ощущать себя совершенно по-другому. Если говорить еще об энергиях, то у человека постепенно уменьшается апана-ваю. Да, мы, к сожалению, забыли в автобусе наши плакаты красивые омовские. Поэтому мы будем на себе показывать. В общем, вот у человека в ногах содержится, вот от пупка до ног, содержится такая энергия. Считается, что она самая тяжелая в теле, что она нас притягивает к земле, потому что связана с выделительной системой, с половой системой. То есть это всегда поток энергии, направленный вниз. И она человеку мешает обращаться к каким-то высшим сферам бытия. То есть постоянно нас так хорошо приземляет. Она даже такого цвета серого на плакате нарисована такая. Вот. И, соответственно, когда мы начинаем работать в асанах, особенно когда мы начинаем работать с нашими ногами, где самые большие закрепощения у людей, которые в современном социуме вынуждены крутиться, да, так, кормовать потихоньку, а то мы работаем, соответственно, и с апана-вая. Когда она уменьшается, человек тоже совершенно качественно по-другому себя ощущает. Соответственно, что еще на уровне энергии? У нас есть чакры с вами, да, то есть независимо от того, занимаемся мы йогой или не занимаемся, чакры как бы есть, и когда мы начинаем прикладывать к себе усилия, тоже начинает происходить большой прогресс в этом плане, то есть чакры, они как-то очищаются, более качественная жизнь получается, более эффективная. Андрей сегодня вот рассказывал про чакры очень хорошо, какие омрачения на каждой чакре бывают. То есть с помощью практики йоги, даже с помощью банального прикладывания усилий к телу, мы можем воздействовать вот на эти центры энергетические, и уже полегче будет нам, в принципе, жить. Ну и на духовном уровне, друзья, что дает нам йога? Что дает вам йога по вашему мироощущению после этого тура? У нас тур такой достаточно духовный, очень насыщенный энергиями великих практиков, особенно Будды Шакьямуни. То есть это, на мой взгляд, да, это адекватная жизнь, эффективная для других, это здравомыслие, это неподконтрольность каким-то эмоциям, которые хотят на вас напасть и что-то как-то с вас снять. Что вы еще ощущаете, как вы считаете? Что вы можете добавить на духовном уровне? Что йога может быть? Спокойствие. Ну вот есть разное спокойствие. Есть спокойствие на энергетическом уровне, а есть спокойствие... Для чего? Да, ну то есть... Осознанность, это правильно, да. Хорошо, благодарю. Есть еще мнение? Кто-то что-то почувствовал уже за 5-6 дней?
Некоторое освобождение от страстей.
Освобождение от
страстей.
Угу, действительно. Хорошо, благодарю. Вот вы увидели, что есть действительно совершенно разные критерии, да, зачем люди вообще в йогу приходят. И, в принципе, логично предположить, что один и тот же человек, он не придет сегодня на йогу за физическим уровнем, а завтра за духовным, да, что это разные категории людей. И здесь, соответственно, приходит нам на помощь концепция с варнами, да, все знакомы, думаю, с этой концепцией, да, что существует четыре варны: шудры, вайшью, кшатри и брахманы. Соответственно, шудры, да, это те, кто в прошлых своих жизнях настолько прожгли уже все, что у них было, что сейчас они могут только служением другим что-то заработать, чтобы не пойти дальше вниз. Ну, шудры у нас как бы есть в социуме, согласитесь. Это люди, которые в зал приходят действительно потому, что модно. Терпеть аскезы они, в принципе, не хотят и не могут. Свое любимое тело они мучить тоже не любят. И у нас вот был случай показательный. После курса преподавателей ОМА у нас ребята некоторые собрались и тоже такой свой мини-клуб создали и начали потихоньку преподавать. И вот когда начинающие преподаватели вот начинают свою деятельность проявлять в этом мире, к ним приходят действительно просто уникальные экземпляры. Как бы счищать тоже с них, наверное, то, что осталось. И вот приходили девушки, которые там, ну, они просто... Им настолько было смешно, что делают вообще преподаватели. Они там, в общем, катались по коврику, смеялись. Там, не знаю, подняли ногу, одну секунду подержали, опустили. В общем, там бедная девушка, она была в шоке вообще, что происходит. Но в итоге она поняла, конечно, что нужно ей пройти этот урок, пережить. Но в итоге действительно есть такие люди, которые вот приходят в зал за этим. То есть шудры, они даже не пойдут, может быть, за энергией, ни за какой. Кто еще на физическом уровне приходит, да, за здоровьем? Приходят ваши, то есть обычные такие социальные люди, у которых там моя семья, моя работа, моя машина. Хочу быть здоровым, да, хочу жить долго, хочу там, чтобы не болела спина и так далее. Вот они тоже приходят, в принципе, на физическом уровне. Затем на энергетическом уровне, в принципе, тоже могут прийти вайши, потому что очень много, в принципе, людей приходят, которые уже чувствуют тело разработанное, они чувствуют, что есть энергия, и приходят уже больше за спокойствием после тяжелого рабочего дня, как-то снять напряжение, ну, как они это называют, да, поднять энергию. Вот вчера ребята задавали вопрос Андрею, как вы отдыхаете? И ответ Андрея, по-моему, всех поразил. Он сказал, что я отдыхаю только практикой. Потому что, на самом деле, когда тебе кажется, что ты уставший, это просто у тебя измененное состояние энергии. Если ты попрактикуешь, энергия поднимется, и тебе станет намного легче и проще. В принципе, люди, они тоже это ощущают, и просто, может быть, не могут пока себе объяснить. Ну и на энергетическом уровне, мне кажется, приходят еще и кшатри. В современном мире кшатрии, да, воины, это не только, например, правители государств, это еще люди, которые имеют очень крупный бизнес, такие, которые действительно живут не по законам вот средних менеджеров, а действительно какими-то корпорациями управляют. Им нужны методики действительно восстановления, им нужны методики правильного направления своей энергии и так далее. Но у кшатриев проблема очень большая та, что они кшатрии, да, то, что они очень сильно накормовали, потому что очень сильное противоборство, они вынуждены всегда через кого-то переступать, иначе не были бы они, в принципе, кшатриями. И из-за этого, из-за вот этой кармы, их редко допускают на занятия к йоге. То есть только человек начинает стремиться развиваться, ему там зарплату повысят еще больше, чтобы он еще больше работал, или там должность повысят. Было вот очень много таких примеров у преподавателей, которые, например, даже в небольшом городке начинают заниматься йогой с кем-то, занимающим там местную какую-то должность, пост, и действительно, только у человека какой-то прогресс, ему раз, больше, значит, мара больше коврижек там. Вот. Поэтому кшатри, конечно, ну, тяжело им, в общем, нести такую свою функцию социальную. Вот. Ну, смотрите, духовный уровень... Ну, брахманы, не хотелось бы, наверное, всех как бы называть брахманами, просто это люди, стремящиеся действительно к духовному развитию себя, во-первых, во-вторых, через себя развивать еще и других, да, достичь какого-то уровня, чтобы помочь кому-то, объяснить что-то и так далее. Вот, и у меня к вам связи с этим вопрос. Вот как вы считаете, вот духовный уровень, это только все-таки брахманы, то есть это люди, которые, ну, максимально как-то развиты духовно, или, может быть, еще и кшатрии могут приходить к духовному уровню, потому что им тоже нужен контроль над страстями, да, людям, у которых там неимоверные активы, они не могут поддаваться своим страстям, иначе пострадают очень многие, например. Вот как вы считаете, есть ли кшатрии, которые приходят в йогу за духовностью? И что с ними потом случается? Ну, смотрите, есть. Ответы зала есть. Действительно, хотя бы в древних писаниях есть примеры, что очень многие кшатрии, они, так скажем, вели такой образ жизни, ну, воинский, так, правительский, жесткий такой. Но как только у них подрастал сын, наследник, они передавали ему царство, и, соответственно, чтобы вот это все искупить, и чтобы они понимали просто, насколько они там накормовали, чтобы не родиться как бы плохо в следующий раз, они оставляли все и уходили в ученики к мудрецам, как-то пытались отработать, действительно, достичь чего-то и так далее. Сейчас, наверное, таких кшатриев поменьше, чем в древности, но мы все-таки надеемся, что они где-то существуют.
Ну, вот можно упомянуть в тему Рамаяну эпос. Кто там у нас там главный кшатрий?
Ну, Рама.
Ну, Равана, который достиг в йоге всего, достиг совершенства. Почему важна изначально мотивация, когда мы приходим в йогу? Это самое главное. Если у нас эгоистичный настрой, то это будет демонический путь, который приведет к плачевным последствиям и для самой личности, которая занимается практикой, и для окружающих его людей, окружающего мира. Так вот, Равана достиг всего, чего только можно было в йоге, но с эгоистичной мотивацией. В итоге он стал сильнее богов. Никто не мог его победить, никто не мог утихомирить его этот пыл. С одной стороны, великий йог. Все, что мы сейчас перечислили, о чем мы сейчас с вами говорим, прекрасно и хорошо. Почему же такие плачевные последствия? Почему страдали вообще все миры вокруг? То есть здесь основополагающий и очень важный момент – это ваша мотивация. С какой мотивацией вы изначально начинаете любую духовную деятельность, практику йоги, любое самосовершенствование, любой путь? Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим произведением. Написан он в Валмике, более чем 800 тысяч лет назад. Очередная умопомрачительная цифра для социума. Но, ознакомившись хоть немного с этим текстом, попробуйте прочувствовать ту энергию мудрецов, мудрости, которая заложена в этой книге. Возможно, в вашем внутреннем мире отзовется. Ну, тут не нужны никакие доводы, доказательства, подтверждения, что это действительно достоверное писание. Вот хотела добавить.
Да, друзья, был вопрос, не меняется ли в процессе занятий йогой вот эта мотивация человека. Она, конечно, меняется. Но она, если человек... Я сама пришла, честно, йогой позаниматься там, чтобы тело поддерживать. Да, да. Но она поменяется у вас ровно настолько, то есть вот с этого уровня, ровно до того уровня, насколько в прошлых жизнях вы уже были мотивированы чем-то. То есть нашу мотивацию определяет опыт прошлых жизней. Если мы уже что-то пережили в прошлом, мы понимаем, что нужно идти дальше, что это не конечно, да, что это не есть то счастье, вот про которое мы говорили в самом начале, удовлетворение какого-то желания. Поэтому, если вы какого-то уровня развития достигли за счет своих прошлых жизней, вы это здесь все быстро вспомните. И дойдете вот до этой совести. А почему? Жить по совести. Правильно? Да. Ну как, совесть это да, это очень хороший подсказчик того, что вы делали в прошлых жизнях, в принципе. Вот. Ну, потихоньку. Но они не смогут как бы прыгнуть, мне кажется, так быстро, если только очень большой тапос накоплен. Вот еще хотели вам раскрыть одно понятие, да? То есть, когда человек, вот эти разные люди приходят в зал, это просто разная их мотивация, трат тапоса. Все знакомы, в принципе, да, наверное, с термином, не все. Смотрите, тапос – это такая универсальная космическая энергия, которую человек в себе тоже может накопить за счет практик. Тапос, в принципе, тратится на все, что мы делаем, да. Во-первых, на все страсти, во-вторых, даже простое там любование рассветом, как у нас сегодня было, оно тоже потратило наш тапос, просто намного меньшие пропорции. Поэтому задача человека все время поддерживать этот тапос. Как бы, как Андрей вчера рассказывал, тапос накапливается там двумя способами: это благодарности или благие деяния, и это аскезы. А если мы обратимся к писаниям, есть такой очень хороший пример, что такое тапос в Махабхарате. Махабхарата – это эпос, соответственно, о событиях, которые происходили 5000 лет назад, когда началась Кали-юга как раз. И что там говорится о тапосе, например? Там был царь, которого звали Дхритараштра, и он от рождения был слепой. И, соответственно, когда пришла пора ему жениться, за него выдали тоже царевну, дочь царя, Гандхари. Она была очень добродетельная, очень такая, замечательная, в общем, Гандхари. И она, когда узнала, что муж ее будущий слепой, она сказала, что раз он слепой, я тоже не имею права видеть этот мир. И она добровольно надела себе на глаза повязку, и в течение очень многих лет она не снимала ее. То есть она мир не познавала через визуализацию и накопила за счет этого то, что мы вот все, что мы увидели, мы очень много энергии за раз тратим. Даже один взгляд, который мы бросили, да, мы зафиксировали то, раз много энергии разошлось. И в итоге она накопила очень большое количество вот этой энергии. То есть она себя в чем-то ограничила и терпела это ограничение. Это дало ей много энергии. И в итоге, когда через много лет ее сыну пришло время идти на поле битвы, она попросила его с себя все снять и сняла повязку. И вот этот первый взгляд, сила вот этого первого взгляда после стольких лет аскезы обладала такой действительно мощностью, что все его тело стало неуязвимым для оружия врагов. То есть звучит как сказка, но в принципе я думаю, что действительно все это было, и это результат прикладывания усилий к себе. И то есть вот этот тапос, да, у человека он изначально уже есть, когда он там приходит в этот мир, да, и мы можем его либо все время тратить и потратить так, что когда мы придет время уходить из этого мира, его больше не будет, либо мы можем его действительно накапливать и вкладывать в какие-то благие, полезные для общества дела. Таким образом, вот действительно просто разная трата тапоса у людей происходит. И вот эта мотивация, как сказала Настя, она действительно, в принципе, решает в йоге, наверное, очень многое. И тот уровень, до которого вы дойдете в этой жизни, на пути, если вы задержитесь, он будет показывать, что вы сделали уже в прошлых жизнях. Потому что есть, например, такой пример, когда бодхисаттвы, они настолько хотят помогать всем живым существам, что перед уходом из этого мира они раздают весь свой тапос. То есть они остаются на нуле. И когда они рождаются заново, им приходится, то есть они рождаются, например, в плохих условиях, там, нищие, не знаю, или еще что-то. Им приходится заново его накапливать. Но они очень быстро проходят эту ступень заново, потому что у них уже был опыт накопления очень большого тапоса. Так и здесь. То есть ваш показатель того, чего вы достигнете на пути в этой жизни, будет вам такой подсказкой, как бы, что там было до этого. Насколько вы стояли на пути, и чего вы, в принципе, достигали? Что вы уже тогда поняли, что вам сейчас уже проходить не нужно?
Предлагаю, да, вернуться к социуму. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Когда вы только вступили на путь самосовершенствования, начали заниматься йогой и прозанимались какой-то определенный уже промежуток времени, заметили ли вы какие-то изменения вокруг вас в семье, там, с мужем, с женой? Поменялись ли отношения? Какие-то кардинальные перемены случились ли?
окружение, может быть, сменилось.
Да?
Вообще все. О, это вообще очень благая карма, мне кажется.
Прям сразу, да?
Да.
На моем опыте могу сказать, ну и думаю, Саша поделится. Первое время, первый год, два, родные, родственники, даже агрессивно настроены некоторые из них. Почему это происходит? Меняется энергия, и уже энергии начинают нас разводить с теми людьми, с которыми мы раньше пребывали в одной энергии, на одном уровне примерно пребывали. Выйдя немного на другой уровень, прикладывая усилия к себе, меняя свою энергию, занимаясь йогой, самосовершенствованием, выйдя на другой уровень, мы получились, ну, оторвались от ближайшего нашего окружения, потому что люди, с которыми мы близко связаны, это жены, мужья, дети, родители, там, родственники, мы находились в таком едином энергетическом коконе. И вот вырвавшись из него, стали такими, ну, мягко говоря, для них не такими, да, там, сектантами стали погаными и так далее и тому подобное. То есть многие из вас могут примерно то же самое, ну, подтвердить наши слова на своих личных собственных примерах. Так вот, говоря о социуме, мы выросли, нас воспитали, мы ходили в детсады, в школы, учебные какие-то образования. Нас вкладывали в нас жизненную энергию наши родители, ночи не спали, мы болели там и так далее, и так далее. Хобби, спорт. Так вот, мы у социума взяли очень-очень много. Даже к нашим там 30, 40, 20 годам, неважно. Мы уже задолжали прилично. Да, можно сказать, вокруг картина печальная, все плохо, образование не то, воспитание родители дают не то, одежда у нас не та, вокруг одна синтетика, фильмы не те нам показывают, совсем не развивающие, музыка тоже деструктивная, разрушающая, но тем не менее мы всем этим пользовались. И когда-нибудь мы вынуждены будем отдавать эти долги. Либо мы их начнем уже сейчас отдавать, либо эта череда протянется в последующих жизнях. И уже там по крупинке, по чуть-чуть, потихоньку, очень-очень медленно будем все это прорабатывать. Никто не избежал последствий кармы в этом мире. Законы максимально справедливы, строги, поэтому долги придется возвращать. Так вот, занимаясь йогой, становясь на путь духовного самосовершенствования, руководствуясь, в кавычках, правильными мотивами, альтруистичными, со стремлением отдавать, вообще делая любое дело в этой жизни, не все могут идти, невозможно идти всем сейчас путем йоги, согласитесь. У каждого какая-то деятельность, профессия, кто-то домохозяйка, у кого-то дети, кто-то, ну, мало ли что. Так вот, изначально, поразмышляв вот над этим, над тем, что мы должны социуму, что осознав, что нужно что-то менять, меняя себя, прикладывая к себе в первую очередь усилия, должно воздействовать на социум позитивно, в позитивном ключе, что-то делать уже для других и отдавать. А иначе толку не будет ни от занятий йогой, ни от каких-либо других духовных методов самосовершенствования. Как вы думаете, имеет ли это место быть? То есть вся одежда, которая на нас, там, в ресторанах мы кушаем, в Адгае вкусный панир, масалу и так далее, рис, вот, это же кто-то для нас готовил. И кто сказал, что вот те деньги, которые мы заплатили, это действительно окупит труд всех тех людей, которые выращивали этот рис, собирали, готовили для нас, претерпевали определенный дискомфорт. То есть кто будет отдавать эти долги и когда? И вот когда каждый из нас задумается над этим вопросом и действительно по совести подойдет к этой проблеме, тогда и начнет меняться мир в лучшую сторону. То есть мы, поднимая нашу энергию, преобразовывая ее, мы меняем энергию окружающего мира и энергию родственников. Почему они через 3 года успокаиваются, почему они через, ну, примерно 3 года, там 5 лет, кто-то 10 лет, принимают вас уже на этом пути и сами начинают задумываться о том, там, о здравом образе жизни и так далее. Тоже начинают двигаться в более позитивном ключе. Вот почему важно менять энергию. А йога лишь как эффективный, древнейший инструмент, который должно и нужно использовать. И тут нечего тут ждать, долго размышлять. Вот. Каждый может сесть, задуматься о жизни, о том, что он делает в этой жизни, с какой мотивацией он делает в этой жизни. И уже идти дальше, совершая осознанные поступки, осознанно делая каждый свой шаг. И, соответственно, этот мир будет меняться к лучшему. Почему остро стоит сейчас этот вопрос? Да, сегодня Кали-Юга, но планета, то состояние, в котором она сейчас пребывает, то, что мы уже практически все выгрызли из нее, ну, находится на грани умирания просто, разрушения. И боги, сущности, учителя, защитники, все сейчас стоят за таких подвижников, которые хоть как-то начинают осознанно жить и делают хоть какие-то шаги в развитии общества, в каких-то в позитивном ключе смотрят на мир, создают позитив вообще, меняют мировоззрение свое, меняют мировоззрение окружающих. Поэтому страхов здесь быть не должно. За нами сила такая мощная стоит, что многие подтвердят, что вот йоги, к примеру, йоги, как под защитой находятся. Ничего такого страшного, ужасного от голода, там никто еще не умер.
Вегетарианство.
Да, да. Вот, поэтому давайте, друзья, вместе объединяться, двигаться к светлому будущему. Циолковский по этому поводу писал, зачитаю, цитата есть одна, очень хорошая, у нас есть мотиватор. «В золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. И объединение имеет тоже свой закон. 2 ауры усиливают друг друга в 7 раз. Если люди единомышленники, волна одинаковая, в одну цель направлена. 3 человека, 7 в квадрате, то есть в 49 раз. Если 4 человека, они усиливают друг друга в 7-й, в 3-й степени, в 343 раза. Поэтому чем больше людей, тем ценен каждый следующий. Он умножает силу во много раз. Коллектив – великая сила». И древние мудрецы также говорили, что если в период деградации, в период упадка цивилизации на Земле есть в мире хотя бы 3% людей, которые занимаются самосовершенствованием, которые занимаются йогой, наступит благоденствие 100%. Это древняя мудрость, наш оплот. Вот, советую, конечно, читайте духовную литературу и изучайте. Изучайте писания древние. Вот, и занимайтесь собой, занимайтесь духовным самосовершенствованием.
Друзья, я еще хотела добавить. Сейчас. Мысль придет обратно. А насчет Кали-Юги, почему, если мы сейчас будем прикладывать усилия, почему действительно возможен большой прогресс? Потому что, вот представьте себе другой век, да, когда все намного лучше, да, что, как сказать, все прекрасно, все живут на прекрасной благоухающей планете, нет никаких проблем, дискомфорта такого, таких действительно остро стоящих проблем в обществе. А у человека не будет этой мотивации делать что-то. То есть и так все хорошо, зачем прикладывать усилия, да? И таким образом, даже если, ну, там, в принципе, есть практики, которые занимаются самосовершенствованием, они прикладывают усилия. Но за счет того, что у них очень мало дискомфорта, это дает такой малый профит, как сегодня выразились. Да, то есть на выходе получается мало. Когда у нас, мы еще в таких условиях, да, занимаемся собой, преодолевая столько дискомфорта, преодолевая действительно вот эти какие-то, может быть, семейные драмы в каких-то случаях, то есть... Ну, действительно, будет намного больше блага из этого извлечено. А хотела сказать вот насчет реакции окружения, да, мне кажется, можно разделить немножко реакцию родственников на ваше занятие йогой, потому что родственники, ну, это такие люди, от которых вы уже никуда не денетесь, как бы они вам даны, да, если у вас есть более-менее благая карма, и вы живете от них отдельно, то вообще, в принципе, не так сложно заниматься саморазвитием, они там вас как бы к батарее не приковывают. Вот, другое дело – это семейная жизнь, да, с партнером, потому что очень часто бывает, что если один партнер начинает развиваться, а другой партнер нет, то, ну, как бы там, 99% того, что они, пути их разойдутся. Очень много таких примеров, когда человек начинает заниматься, встает на путь йоги, и в итоге оказывается вот такая ситуация у него в жизни. Ну, тем не менее, как сказать, приходится делать выбор. И то есть в какой-то степени, даже если вы продолжаете жить с этим человеком, это даже нечестно по отношению к нему в какой-то степени, да, получается, потому что... Получается, что он вас тянет вниз, вы не можете развиваться так, как бы вы могли развиваться с его помощью или хотя бы без того, чтобы он вас тянул вниз, и от этого он ухудшает еще себе, ну так скажем, да, карму. Вот. Но тем не менее есть, к счастью, позитивные примеры. Вот меня поддерживают туда сверху. Позитивные примеры, когда действительно люди совместно двигаются по этому пути, поддерживая друг друга. То есть даже таким своим банальным примером могу поделиться, банальным в плане физического уровня, да, например, мне очень трудно встать утром, чтобы начать делать там, затащить себя на коврик и сделать утренний комплекс. Вот. И меня муж стаскивает с постели и говорит, пойдем. Вот, ему в какой-то степени сложнее вечером, потому что уставший, и я его, наоборот, затаскиваю, что пойдем там, вот, практикой позанимаемся. Таким образом, то есть это, знаете, как очень хорошее недавно сравнение услышала от одного преподавателя, это как две кошачьи лапы. То есть одна цепляет, держит, пока другая сделает мах и зацепит повыше. И вот так вот они как бы поддерживают друг друга, карабкаются. А вот, но хотелось, знаете, еще что сказать. Тем не менее, когда мужчина и женщина вдвоем занимаются, идут по этому пути, очень важно помнить о том, что мужчина и женщина, они все-таки разные. И в совместной практике, да, для того, чтобы там семейная жизнь была долгой, счастливой, эффективной для других живых существ, важно помнить об этом. И, ну, нельзя грести под одну гребенку то, что как бы идет для мужчины, и то, что идет для женщины. Недавно мы вот с Настей попали на семинар к Ольге Верба, и она очень интересные вещи рассказывала вообще про практиков женщин и мужчин. Смотрите, немножко хотела тоже вам рассказать, в чем это выражается, да, тоже возьмем так физический, энергетический, духовный уровень. На физическом уровне у мужчин гормональный уровень, так скажем, намного более такой прямой, да, такая прямая, ну, у женщины очень сильные гормональные перепады в течение месяца. Ну, это строением организма обусловлено, строением тела, которое нам дано. То есть у женщины вот так. Вот. И почему считается, что женщинам намного сложнее там каких-то высот достичь, да, просветления? Потому что даже если к ней придет энергия, да, она не поймет, это как бы к ней пришла или это ее такая энергия. То есть, ну, я просто на себя наблюдала и думаю, что ли как бы это у тебя что-то с головой, то ли действительно кто-то пришел в гости, непонятно. Вот, то есть, соответственно, если тело уже разное, практика будет чуть-чуть разная. А на энергетическом уровне тоже отличаются мужчины и женщины, потому что если мы с вами вспомним концепцию вот этих семи чакр, да, про которые вот сегодня Андрей показывал нам, чакры тоже работают по-разному у мужчины и женщины. Считается, что есть чакры, по которым отдающий мужчина, женщина должна быть принимающим, и по которым отдающая женщина, мужчина должен быть принимающим. Если мы так сверху вниз с вами пройдемся, получается, на уровне Муладхары, да, корневой чакры, у нас отдающий мужчина, потому что это отвечает за какую-то минимальную кровь, еду, да, для семьи какую-то защиту, там, я не знаю, и так далее. То есть женщина физически не сможет этого обеспечить. А потому как бы, в принципе, строение тела такое, да, там, ну, не знаю, насколько это как бы для камеры, не для камеры, то есть даже строение половых органов разное, да, у мужчины как бы это, ну, наружу, да, это отдает, у женщины это, например, внутреннее, она принимает. Затем, если мы идем по Сватхистхане, это уже воспроизведение жизни, это женщина дающая, да, то есть там, получается, женщина такая, в принципе, только она может дать новую жизнь, да, там, какое-то плодородие и так далее. На уровне тела это тоже очень заметно, потому что у женщин внизу обычно такой животик есть, который все стараются накачать таким прессом, чтобы было не видно в современном мире. Вот. А у мужчин, наоборот, грудная клетка развита, это уже манипура, да? То есть манипура – это социальное положение, которое занимает семья в обществе. В принципе, она всегда по мужчине определялась. Если вы вспомните даже нашу классическую литературу, да, там, рассказы русских писателей, там, у женщины муж генерал, ее там генеральшей все зовут и так далее. То есть женщина всегда принимала в обществе то положение, которое занимал или ее отец сначала, или потом ее муж. А затем анахата. По анахате считается отдающая всегда женщина. Такая энергия любви, принятия, сострадания. Да, вот, мне очень понравилось, как сказала Ольга, она говорит: это же так здорово, что я родилась женщиной. Вот им надо идти решать какие-то проблемы, с кем-то сражаться, что-то доказывать. А я могу просто любить и принимать. Это же лучшее, что я умею, в принципе. Вот. Считается, что вот мужчина, как раз анахата наполняется именно через женщину. Ну и вишудха, да, противоборство. Соответственно, оставляем тоже мужчинам это. У них тоже тут такой выступающий кадык. У женщин кадыка нет. То есть, в принципе, все на уровне тела очень хорошо показано. Ну, аджна чакра считается такой универсальной, да, более-менее, потому что там уже сливаются два начала, открывается третий глаз, то есть два глаза уже не видят двойственной реальности, а открывается действительно единое видение реальности. Ну, вот получается таким образом, действительно, мужчина и женщина очень разные. Даже на уровне вот этой апанавайи, про которую я вам говорила, мы все же знаем, что надо апанавайи уменьшать, надо сидеть, терпеть аскезы. Но, тем не менее, например, в жизни женщины бывают такие периоды, когда нам необходима сильная, хорошая апанавайя. Потому что без апанавайи, например, невозможно выносить и родить ребенка. Потому что, ну, как бы его надо же выталкивать. Если у тебя все вверх, то, ну, осложнение. То есть, но апанавайя должна быть, знаете, такая не тяжелая, такая вязкая, такая замутненная, а такая легкая, хорошая, как это, проветриваемая, так скажем, да. Вот, в принципе, очень интересные вещи, которые я вынесла благодаря Ольге. И, в принципе, на себе ощущаю их, ну, какую-то действительно правильность. И таким образом, смотрите, мы можем увидеть, что мужчина и женщина – это вообще не противоположности, да, это всего лишь две половинки этого мира. То есть это просто выражение дуальности этого мира. Вот как я сказала, мы двумя глазами, правый глаз видит немножко одну картинку, а левый – другую немножко. И мозг пытается наложить, как бы, сделать единую картинку, что, в принципе, не совсем корректно получается, там, иногда фонит. Вот, а когда открывается вот третий глаз, да, мы более-менее видим реальность такой, какая она есть, единую. Поэтому вот мир у нас такой, вот этот физический, все двойственно, и мужчина и женщина – это тоже лишь проявление этого мира, потому что есть очень много планет, где нет вообще полов, где нет даже физических тел и так далее. Ну, в очень многих, сейчас можно договорю, в очень многих культурах это нашло отражение, в принципе, да, у нас есть Шива и Шакти в индуизме, а есть в даосизме инь и янь, в физике это называется материя, энергия, солнце и луна также у нас символы мужского, женского начала. То есть, в принципе, важно просто понять тем практикам, которые в семейной жизни пытаются заниматься, да, что они не в противоборстве там находятся, что они действительно друг друга дополняют. И если вот будет такая семейная жизнь, то нет никакой низменности в ней, да, там, может быть, с точки зрения монахов мирская семейная жизнь – это низменно. Но тем не менее, если она качественная, эффективная, это только во благо. И многим практикам йоги рекомендуется заводить семьи, потому что, в принципе, вот не познав вот эту человеческую любовь, невозможно раскрыть полностью вот эту любовь ко всем живым существам. Детей рекомендуют тоже рожать, потому что дети очень хорошо счищают всю карму негативную. То есть дети действительно помогают вам двигаться вперед, если вы переживете, наверное, да, этот период. Вот. И действительно, если семья такого качества, то им, наоборот, нужно... Есть очень много душ, считается, сейчас именно в Кали-Югу, которые хотят вот в это золотое вкрапление попасть. И они не могут найти достойных семей, так скажем. То есть сейчас очень много претендентов оттуда сюда. Поэтому, если вы думаете, прикладываете усилия, к вам придет прекрасная душа, которая действительно...
Вы знаете, какой процент разводов после 3 лет бракосочетания?
90%?
80%. Ячейка семьи разрушена полностью на сегодняшний день. Как вы думаете, вот мы поговорили с вами о чакрах, об энергии. То есть на каком уровне энергии, на каком уровне развития в современном обществе люди создают семьи?
На какой чакре?
На нижних центрах, да. Следовательно, счастью такому длится не вечно, мягко сказано. И какие мотивации тоже преследуются при вот таком союзе? Эгоистичные. Если бы семьи создавались на желании принесения блага другим, и только на этом желании, не было бы никаких разводов. Были времена, когда люди действительно так жили. Золотой век, Сатья-юга, да даже семьи, так называемые, ну, семьи, да, великих йогинов. Вот, например, Марпа, он жил в начале прошлого тысячелетия на юге Тибета. Был период, ну, у него были, было несколько жен, дети. Естественно, уровень сознания находился на таком высоком уровне, что никаких там этих нам привычных страстей, ревности, гордости и не было. Когда вся деятельность была направлена на благо всех живых существ. Зародиться эгоизму на такой почве, ну, крайне мудрено. Так вот, был момент в семье Марпы, когда умер их, ну, так сказать, любимый сын Дадибум. Внезапно был наделен он качествами великого царя Чакравартина, говорят, даже подобен Будде Шакьямуни, то есть обещал принести обществу, социуму очень огромное благо, избавить людей от страданий. Так вот, когда этот сын, когда сын погиб, умер, жена была, естественно, безутешна. С точки зрения йоги, Марпа понимал, что это тоже страсть. Она поддалась страсти, вот эта печаль, горе, из которого она не выходила уже там недели. Приезжали его ученики, приезжали последователи, а она не могла проявить должным образом ну, вот те обязанности, которые она выполняла до этого. Не могла проявить к ним должным образом заботу, там какую-то, в общем, ну, ритуальность определенную. Так вот, Марпа обратился к безутешной Дагмеме, которая никак не могла прийти в себя на протяжении долгого времени. Послушайте, пожалуйста, какого качества были отношения в то время, когда не было вот этих разводов и ячейка общества не была разбита, как сегодня. Простираюсь пред совершенным учителем, своей мудрой подруге, знающей и объясняющей дхарму, Дагмеме, я даю эти советы. Пусть ум твой будет стоек, не примешивай к нему мирские дела. Развивай уверенность и отбрось свою скорбь. Наш сын Дадибум, которого мы так лелеяли, ушел в сферу ясного света. Потому его доброта подобна доброте гуру. Я проясню это, используя 7 напоминаний об иллюзии. Нет того, по ком можно было бы скорбеть. С беспристрастием и добротой, догмема, заботься обо всех существах. Догмема, оставь свою скорбь по сыну. И он дальше перечисляет. Там, в принципе, не буду зачитывать много. Ну, например, если постигнешь, что все явления пусты, тогда нет того, кто нуждался в заботе и ласке. Или список сокровищ не может иметь владельца, постигая равенство всех дхармочастиц. Догмема, будь щедрой ко всем. Догмема, оставь свой исход по сыну. После того, как он спел ей это учение, в те времена учения пропевались на распев, ее тут же мгновенно оставило это омрачение, и они дальше продолжили свою деятельность. То есть он обращается к ней, мудрая подруга. Вот такого качества были взаимоотношения. Вот, поразмышляйте над этим. Ведь никакой президент, никакой свод законов никогда не сможет упрочнить никакое государство, если вот эта ячейка главная, кирпичик всего вот этого здания страны, он уже гнилой и разрушен изначально. Никакое здание не выдержит. Согласны с этим? И в каком ключе стоит нам воспитывать и растить наших детей? Что им прививать? Отдавать ли их на воспитание к чужим тетям, дядям? Что им инсталируют в их сознание? Ведь каждая картинка, каждый мотиватор, каждый фильм, каждый мультик, все пропихивается в наше подсознание и несет последствия. Мы потом через призму всех этих картинок, всех этих нравоучений, всех этих воспитаний, этих чужих там учителей, тет, дядь, в таком раннем возрасте, у человека формируется мировоззрение, с которым он идет потом по жизни. А потом мы разводим руками и говорим, наши дети, как это слово называется?
Спиногрызы.
Спиногрызы.
Дармоеды.
Дармоеды.
В общем, чужие дети какие-то, не наши.
Безответственные и неблагодарные. Вот, неблагодарные. Так что давайте перестанем перекладывать ответственность. Снимать с себя ответственность на правителей, на Кали-Югу, а займемся собой.
Друзья, коль заговорили о духовности, вот Настя Марпу зачитала, я вспомнила, что я вам не рассказала духовный уровень мужчины и женщины. Чуть-чуть вернусь, ладно. Смотрите, в принципе, классическая точка зрения, наверное, что мужчине легче достичь реализации в йоге, чем женщине. Потому что женщина, она очень чувствительная. И, в принципе, с одной стороны, это хорошо. То есть чувствительность, она может позволить намного быстрее реализоваться. Но за счет этой чувствительности к нам же приходит не только хорошее, но и плохое. И, ну, сносит иногда так, постоянно сносит. И считается, что вот женщины, они подвержены больше как-то вот окружающим энергиям, поэтому меньше стабильны в практике. Считается даже поэтому Луна женская планета, потому что Луна, она такая очень чувствительная, она проецирует на Землю вот ту энергию тех планет, которые вокруг нее находятся. Поэтому так в древности астрологи, вот эти ведические календари были очень ценные, потому что действительно люди понимали, какая энергия сейчас в пространстве находится. Вот. Но тем не менее, если женщине все-таки удается приложить к себе вот эти должные усилия и преодолеть какие-то препятствия, она может достигнуть очень больших высот. И есть не один пример в писаниях этому. Я хотела вам привести одну легенду. Она вот есть у ребят в сборнике «Женщины в буддизме», у Омру есть такой сборник. И там рассказывается одна из версий происхождения Тары. Вот мы с вами были около дерева Бодхи, и помните, наверное, Катя показывала там такую небольшую пещерку, и там Тара, самопроявившаяся, да, вот такое великое божество в женском обличии. И рассказывается в этой версии, что как появилась Тара. Была принцесса, которую звали Луна Мудрости, и она очень много жизни стремилась вот действительно к постижению учения, к постижению мудрости, чтобы приносить благо всем живым существам. То есть она очень хотела служить другим, очень хотела им помогать и так далее. И монахи, они ей посоветовали родиться мужчиной для этого. Ну, то есть как бы проще. И тогда она сказала, что, к сожалению, вот нет у меня книжки, чтобы зачитать, но попробую передать, что очень много есть тех, кто стремятся помогать миру в мужском теле, и очень мало тех, кто стремятся делать это в женском теле. И потом она дала обет, что до скончания времен она будет воплощаться именно в женском теле, чтобы помогать живым существам и вести их действительно к знаниям и к просветлению. И таким образом она действительно совершила очень много благих деяний, очень много жизни она вот перерождалась, помогала и стала в итоге вот таким божеством бодхисаттвой, Тарой, защитницей всех, кто к ней обращается. То есть это может быть как Богоматерь, да, в христианстве. То есть это действительно такая великая мать, которая принимает всех, защищает всех, сострадает всем и пытается всем помочь. Вот, в принципе, такие духовные аспекты практики. То есть даже здесь мы видим, что женщина, она все равно идет больше через принятие, сострадание, да, через вот эти вот, вот этот центр. Но как бы сказать, не бездумный, да, не эгоистичный центр, а действительно от мудрости идет, от сострадания. Вот, хотела вам просто такой пример привести Тары. Благодарю. И все-таки вернемся немножко к современному, к полному социуму, а не только к семье. Смотрите, Настя вначале сказала, в принципе, какой сейчас социум, да, сейчас очень сильно навязывается потребительство. То есть очень много производится товаров, так скажем, предложение больше, чем спроса. И чтобы это все реализовывать, нам рассказывают, что нам это нужно, нам это необходимо, мы без этого не можем в итоге. Там одна квартира, вторая квартира, там машины, яхты и так далее. И все хочется. И вот в условиях современного социума очень важно, мне кажется, упомянуть такой обет, который, в принципе, все йоги, вставая на путь самосовершенствования, обязуются соблюдать, как сантоша. Сантоша – это удовлетворенность. То есть человек, получается, должен быть удовлетворен тем, что он имеет. Он должен быть благодарен за это, потому что, вы знаете, я однажды услышала такую фразу, которая очень сильно на меня повлияла. Звучала она примерно так, что то, что мы сегодня имеем, очень многие люди каждый день просят в мире. И действительно, вот люди не хранят то, что имеют, как правило, потом они очень сильно страдают. И считают, что, например, им чего-то не хватает, чего-то мало, нужно туда энергию потратить, сюда энергию, туда. И так вот и получается, что мы всю эту энергию без надобности куда-то растрачиваем. А йоги вообще считают, например, что если они берут что-то, без чего они могут обойтись, вот, выжить как-то адекватно существовать, это воровство считается вообще для них. То есть они считают, что они берут этой вселенной больше, чем им нужно. Вот. И, соответственно, вот сантоша в плане материальном очень важна для соблюдения. Но, как говорит Патанджали, великий тоже риши, мудрец, он говорит, что это преодоление вот этого неудовлетворенности нужно оставлять на самый-самый конец в плане духовных знаний, да, потому что в принципе, мы все начали даже йогой заниматься, потому что мы были чем-то неудовлетворены. Неудовлетворены там своим телом, своим, я не знаю, энергетическим состоянием. Нам знаний, например, не хватало. Вот многие преподаватели пошли на преподавательский курс, хотя они давно уже преподают йогу, пошли на преподавательский курс, например, для получения дополнительных знаний. То есть, с одной стороны, нужно соблюдать сантошу, да, в материальном мире, но с другой стороны, в мире духовных знаний, в мире стремления личной практики, развития, это должно быть всегда, ну, таким стимулом нас толкать. Вот мы у дерева Бодхи были, ты сидишь, вроде уже все практики сделал, которые можно, и ты все равно говоришь, ну, я еще по одному кругу сделаю, потому что действительно в этом плане много не бывает, потому что сколько бы мы знаний, сколько бы мы книжек не прочли, если у нас нет собственных знаний, собственного ощущения и опыта, даже вот в Лотосовой сутре написано, что есть люди, которые воспринимают слова Будды, потому что они просто им верят. А есть люди, у которых есть собственные знания, и они понимают, что то, что говорит Будда, это истина. И действительно нужно быть такими людьми, у которых есть собственные знания, собственный опыт, а не как бы просто вера, потому что веру приходится все время чем-то подтверждать,